Алексей Пехов. «Вьюга теней». Глава первая. Золотой лес.
«А чего ты ожидал, Гаррет? Фанфар?» — не переставал возмущаться Кликли, и его писклявые вопли разносились по всей округе. Маленький зеленый гоблин довольно болезненно реагировал, когда я начинал критиковать леса за грабы. Стоило мне раскрыть рот и выразить недовольство даже самым дохленьким цветочком, как королевский шут тут же бросался в яростную словесную перепалку, защищая свою родину. «Да нет, просто я думал, что заграба немного другая», — миролюбиво ответил я ему, уже жалея, что затеял этот разговор. «А какой она, по-твоему, должна быть?» — тут же спросил меня Кликли.
«Ну, не знаю», — задумчиво протянул я, лишь бы только избавиться от надоедливого гоблина.
«Раз не знаешь, чего же ты тогда мне голову морочишь?» Голубоглазый шут в раздражении пнул кочку, так не кстати подвернувшуюся ему под ногу. «То ему не так, это ему не так. Кому ты только такой достанешься? Что ты хотел лицезреть здесь своим прекрасным и наивным взором? Величественные деревья в 90 ярдов высотой? Или ручьи с кровью и обуров под каждым кустом? Прости, этого здесь нет. Заграба — лес, а не собрание детских сказок».
«Я это уже понял», — примиряюще кивнул я. «Понял он. Ха!» — Кликли жаждал крови.
«Кликли, веди себя потише», — не оборачиваясь попросил идущий впереди гоблина угорь.
Ворчливая мелочь обиженно посмотрела на высокого смуглого жителя Гаррака, надулся, замолчал, и в следующие 2 часа из него невозможно было вытянуть ни словечко. «Мы шли по заграбе уже 5-й день.
Да-да, понимаю, как это должно выглядеть в ваших глазах. 9 ненормальных, среди которых 2 темных эльфа, 1 гоблин, 1 широкоплечий карлик, 1 сварливый бородатый гном, 1 хмурый рыцарь, 2 воинов и парень явно воровской наружности шествуют меж елок и вопят во всю глотку. Почему вопят? Потому что психи.
Почему психи?
Потому что ни один нормальный ни за какие деньги не сунется в страну лесов, тем более на территорию орков, славящихся на всю Сиалу горячим гостеприимством к чужакам. На самом деле мы не такие уж ненормальные. По крайней мере, за себя я отвечаю. Просто сунуться в заграбу нас заставила очень большая необходимость, имя которой — Рок Радуги. Вы спросите, какой тьмы нам понадобилась какая-то проклятая дудка? Что ж, охотно отвечу. Будь моя воля, я ни за какие деньги не полез бы за рогом в могильнике Храдспайна. Но я человек подневольный, на мне висит заказ, и к середине зимы я должен притащить рог ордену магов в славный город Авендум, иначе всему королевству настанет большой и полный привет.
Рог Радуги, по глупости запрятанный магами прошлого в самую глубину костяных дворцов,
сдерживает парня по имени Неназываемый, что уже лет 500 точит зуб на наше королевство. Теперь сила рога слабеет, и уже к марту можно ожидать колдуна вместе с силищей всех безлюдных земель к нам в гости. Естественно, Неназываемого с распростертыми объятиями здесь никто не ждет, и поэтому ордену магов позарез нужен рог, дабы прогнать врага обратно в ледяную пустыню. Это так. Краткая справка для тех, кто ломает голову, что мы делаем в заграбе. Достаем рог, спасаем мир и занимаемся другой бесполезной и совершенно дурацкой ерундой. Глупо? Что ж, склонен с вами согласиться. Я и сам каждое утро просыпаюсь с этой мыслью, но меня от чего-то никто не желает слушать. Ни Миралиса, ни тем более Алистан Маркаус. Но тут я сам виноват. Связался с заказом, который невозможно расторгнуть. Теперь приходится пыхтеть, бегать, кричать и постоянно вылезать из кучи неприятностей. Впрочем, есть и хорошая сторона заказа. После выполнения работы я получу 50 тысяч золотом и королевское помилование. Вот только я что-то не слышал, чтобы покойники нуждались в деньгах и помиловании. Обычно мертвецам требуется глубокая могилка и надгробный камень. К чему я все это говорю? А к тому, что все, что происходило с нашим отрядом во время пути от Авендума до Заграбы — ласковые весенние цветочки. А вот в Заграбе, и тем более в Храдспайне, начнутся горькие ягодки. Я не питаю иллюзий, разве что чуть-чуть, по поводу успеха нашей миссии.
«Гаррет, ты опять занимаешься ерундой?»
Голосок Кликли отвлек меня от мрачных раздумий. «Заниматься ерундой твоя работа. Я вор, а не королевский дурак», — мрачно ответил я маленькому пакостнику. «Не повезло», — ухмыльнулся тот. «Был бы шутом, не подставился и не получил бы от короля теперешний заказ. Сидел бы дома, попивал пивко». У меня возникло стойкое желание отвесить зеленому негодяю пинка, но он, как видно, читал мои мысли и живенько юркнул за угря. Пришлось отложить расправу на потом. В тот самый момент, когда мы вступили в заграбу, Миралиса задала отряду бешеный темп, и к концу первого дня я едва не помер. На ночлег мы остановились на какой-то лесной полянке, и я начал подумывать, что на следующее утро уж точно не встану. Если всем остальным так нравится идти через лес, это их полное право, а я лучше полежу на травке и отдохну. Или пусть Калиохоты тащат меня на закорках, потому как, клянусь Саготом, сил для лесных прогулок у меня не осталось. Утро следующего дня действительно выдалось тяжелым. Пришлось пересилить себя и, сжав зубы, топать, топать и топать. Но к обеду я как-то втянулся в этот размеренный, но быстрый темп, и еще через день почти перестал замечать усталость. У меня даже возникло подозрение, что эльфийка подмешивает в котелок что-то из своих магических запасов, чтобы мы легче переносили дневные переходы. С тех пор, как мы вошли в заграбу, костер разжигал Эграсса. Удивительно, но огонь, разведенный кузеном Миралисы, почти не давал дыма. В первую ночь я немного нервничал. Пламя могло привлечь к нам ненужное внимание. Но вечно осторожный эльф не очень-то беспокоился. А раз так, то и мне не стоило волноваться. За те 5 дней, что мы путешествовали по лесу, при всем моем скептическом отношении к заграбе, я повидал множество чудес. Мы шли звериными тропами, которые то появлялись, то вновь терялись в зарослях папоротника и колючей ежевики. Мы проходили через густые рощи черного заграбского дуба, сосновые бары, лесные полянки и лужайки, залитые солнечным светом и заросшие лесными цветами. Перепрыгивали через журчащие ручьи с хрустальной водой. Лес тянулся и тянулся. Лиги рощ, густых непролазных буреломов, которые приходилось обходить, теряя драгоценное время. Десятки полян и болотистых низин в тех местах, где разливались запруженные неизвестными существами ручьи. И ни следа орков. Лишь белки встречали нас гневными криками «Чак-чак!» и подолгу провожали отряд, перепрыгивая с ветки на ветку и с дерева на дерево. Позавчера, 3 часа, пролазив по поваленному весенней бурей лесу, мы вышли на прекрасную лесную поляну, заросшую цветами, от ярких красок которых рябило в глазах. Но стоило идущему впереди всех Эграссе сделать шаг, как поляна взорвалась яркой радугой, и цветы взмыли в небо, превратившись в 1000 бабочек всех цветов и размеров. Кликли, в силу своего природного любопытства, попытался поймать хотя бы одну, но по самую макушку угодил в чью-то нору. Пока мы его оттуда доставали, потеряли массу времени. Гоблину влетело и от Миралиссы, и от графа Маркауза. Теперь Кликли старался не показываться им на глаза и шествовал в компании вашего скромного слуги. Возле дубовой рощи, где звенел веселый ручей, гоняя кораблики из упавших листьев, мы встретились с кабаном. Это был матерый сикач, на его спине вполне могло усидеть сразу 2 человека. Попади такая тварь на праздничный стол, и ее бы еле-еле съели 2 роты в усмерть голодных воинов. Деллер, как самый умный и проворный, мигом оказался на дереве. И это несмотря на то, что возле земли у бука не было ветвей, по которым следовало взбираться всякому уважающему себя карлику. Сикач посмотрел на нас черными злобными глазками, яростно хрюкнул и двинулся вперед. Но Миралисе было достаточно сверкнуть желтыми глазами и выставить перед собой руку, чтобы кабан встал как вкопанный, а затем, виновато похрюкивая, удалился. Деллер с высоты своего убежища глянул на эльфийку с нескрываемым уважением и спустился вниз. Халас не преминул отметить, что все карлики — трусы. Тот, в свою очередь, сказал, что гномы просто слишком неловкие и не умеют лазить по деревьям, поэтому им и завидно. Крепкий карлик и худенький гном едва не затеяли очередной спор, и пришлось вмешаться Угрю и Фонарчику, чтобы оттащить вечных спорщиков друг от друга. По лесу мы передвигались гуськом, следуя за Эграссой. Нашу маленькую колонну замыкал Алистан Маркаус. Рука графа не покидала рукояти любимого меча, но дубовый треугольный щит был заброшен за спину. Такое передвижение, как сказал эльф, уже три раза спасало нам жизнь. Халас с истинным гномьим упрямством возмутился, что все это ерунда, и ему не очень приятно наблюдать у себя под носом задницу карлика. Эграсса на это лишь усмехнулся. «Как только мне представится такая возможность, я с удовольствием продемонстрирую почтенному мастеру-гному сюрпризы за грабы». Халас встопорщил бороду, хмыкнул и в тон эльфу ответил, что с превеликим удовольствием посмотрит на эти самые дурацкие сюрпризы. Случай представился совсем скоро. Эграсса ткнул подобранной с земли палкой перед собой, и земля обрушилась, представляя нашему взгляду глубокую волчью яму, дно которой было усажено кольями, словно спина какого-нибудь ежа. «Вот и подумай, гном, что бы было, если бы ты шел не за мной», — весело сказал эльф, сверкнув для убедительности клыками. Халас озадаченно крякнул, стянул с башки шлем, почесал в затылке, но на попятный пошел, только когда эльф обезвредил при нем еще две ловушки, скрытый в кустах самострел и огромное бревно, висящее высоко в листве дуба, прямо над тропинкой. Рухни такая штука на тропу, и кто-то бы оказался раздавленным. «А кто поставил эти ловушки?» — полюбопытствовал фонарщик, перекладывая страшный двуручный меч с левого плеча на правое. «Кто знает?» — эльф хитро улыбнулся и посмотрел на низкорослого человека. «Троп слишком много, чтобы проследить за всеми». «Но ты-то ведь знаешь, где какая западня находится?» Мумр решил во что бы то ни стало добиться ответа на свой вопрос. «Немного магии — вот и вся хитрость!» — смуглый эльф поправил скаш за спиной. Понятное дело, темный не собирается делиться секретами своего народа с чужаками.